Приветствуем вас на курсах, дорогие братья и сестры. Сегодня к нам прямо из Санкт-Петербурга вновь приехал отец Владимир Василик. Для отца Владимира наша семинария – это уже как родной дом. И сегодня он прочтет нам лекцию на тему «Византия в 9-12 веках. Македонская династия, политика, литература и искусство, эпоха патриарха Фотия, разлад с Римом из-за Болгарии, Великий собор воссоединения 880 года и осуждение Филиоква, взаимоотношения с древнерусским государством и разрыв между христианскими церквями Рима и Константинополя в 1054 году. Да, отец Владимир, можно? Вам слово.
Ага, можете подсоединить? Дорогие братья и сестры, если здесь присутствуют дорогие отцы, то, что озвучил уважаемый Никита, стоит нескольких лекций. Своего рода вы прослушаете за 1,5-2 часа полугодовой курс. И богословие, и литература, и искусство – постараемся удовлетворить ваше любопытство. Но, собственно говоря, одно из самых главных этой эпохи – это, конечно, подведение итогов победы над иконоборчеством и, с другой стороны, печальное событие отпадения Рима от вселенского православия и, соответственно, разрыв с Римом. Но в целом, дорогие друзья, эпоху с 843 по 1056 год принято называть Македонским Ренессансом или Македонским Возрождением. А почему так называется? Для поверхностного ума, конечно же, Македонская династия – это возрождение античных традиций. Это и возрождение классической учености, и известные античные мотивы в изобразительном искусстве, которые вновь вступают в свои права после эпохи варварства. Обратите внимание на эту замечательную миниатюру из Парижской псалтири X века. «От ночи утренний к тебе дух мой, за не свет повеление твоя на земле». Это чья молитва, друзья мои? Кто помнит? Молитва пророка Исаии. И смотрите, как удивительно здесь изображено. Сам пророк Исаия воздевает руки и получает божественный свет свыше от десницы Спасителя. А рядом кто с ним стоит? Это женщина в темных одеждах со смуглой кожей. Это ночь. Символ ночи. И кажется, что она сошла с помпейских фресок. Как будто бы действительно это достояние античности. И действительно, таких античных воспоминаний и античных реплик мы найдем немало. Но это далеко не главное, дорогие друзья. Не возрождение античности, а возрождение духовной жизни, главное для Македонской династии. И, конечно, прежде всего, это возрождение святых икон. И здесь, конечно, особая роль принадлежит святому патриарху Фотию. Вот его величественный образ. Годы патриаршества святого патриарха Фотия, запомните, запишите. 858, 867, это первое его патриаршество. И второе, 878, 886. Святой патриарх Фотий внес неоценимый вклад в литературу. Ну, во-первых, если уж говорить о сохранении христианского наследия и сохранения античного наследия. Это его «Мирио Библион», «Тысяча книжек». Это его библиотека. Но в реальности, на самом деле, у него было не 1000 книг, а 279. И не книг, а конспектов. А так все верно. Но, тем не менее, его библиотека для ученых, занимающихся ранним христианством, античностью, бесценное подспорье. Потому что не менее трети этих книг до нас не дошло. И знаем мы только по пересказам патриарха Фотия. И однако, библиотека патриарха Фотия – это далеко не самое замечательное, что он создал. Он был глубоким и тонким богословом. Мы еще будем говорить о его мистагогии в контексте споров с латининами. Замечательные его амфилохии – ответы на глубокие поставленные богословские вопросы, в том числе посвященные Троице и Христу. Удивительно тонкие и глубокие его письма. И, наконец, 20 гомилий и проповедей, с которыми мы с вами ознакомимся. Но, тем не менее, следует отметить, во-первых, конечно, проповедническую деятельность патриарха Фотия. При нем посылаются миссии к хазарам. При нем просвещается весь Крым христовым учением благодаря Константину Кириллу. При нем же происходит миссия в Моравии, просвещение славян. Так вот, именно святой патриарх Фотий в 863 году благословил Константина Кирилла и его брата Мефодия идти проповедовать в Моравии. И вначале Константин Кирилл отказывался, говоря, как я буду это делать без письменности? Кто захочет писать по воде и прослыть еретиком? На это и патриарх, и император Михаил сказали, что если помолишься, то все Господь тебе дарует. И встали братья на молитву, и через 40 дней обрели азбуку. Вот это две азбуки. Кириллица и глаголица. И до сих пор ученые спорят на предмет того, какая азбука была первичной, глаголица или кириллица, и откуда произошла глаголица. То, что в глаголице существовали и существуют некие восточные элементы, без сомнения. Посмотрите на буки. Это бет из самаритянского письма. Букву «Ж» возводят к коптской «джанже». И, соответственно, «Ш» к еврейскому «шину». Но, тем не менее, в основном до сих пор в силе остается гипотеза Соболевского, согласно которой глаголицы – это измененный и искаженный древнегреческий минускул, то есть беглое строчное письмо. Кириллица же, как вы прекрасно понимаете, основана на греческом унциальном алфавите или на заглавном письме. Так вот, до сих пор спорят, кто что изобрел. Одни ученые традиционно считают, что кириллицу изобрел святой Кирилл, а глаголицу специально для Моравии Мефодий. Другие считают наоборот. Есть и третья точка зрения в научных кругах наиболее авторитетная. То, что глаголицу изобрели Кирилл и Мефодий, а кириллицу изобрел их ученик Климент Охридский, специально для Болгарии. Так или иначе, главное, что именно солунские братья, святые Мефодий и Кирилл, создали славянскую азбуку, то, что именно они создали первоначальные переводы и текстов Священного Писания богослужебных книг, Часослова, Служебника, Триодий, Минейных текстов. И они в 863 году начали проповедь на славянском языке в Моравии по просьбе моравского князя Ростислава. Вы знаете, что их путь был крестным и тяжелым. Их травило немецкое духовенство. Вот их священное изображение. Их травило немецкое духовенство. И первоначально папа римский Николай I вызвал их для объяснения, но следующий папа Адриан II благословил их апостольский подвиг и повелел петь в Риме службу на славянском языке и возложил славянские книги в самых главных храмах Рима. Константин Кирилл в 869 году скончался в Риме. Святой же Мефодий вернулся в Моравию, но, к сожалению, в это время его покровитель, святой Ростислав Моравский, был разбит, пленен и ослеплен. Новый князь Святополк ориентировался на Германию и на немецкое духовенство, которое ненавидело славянское богослужение. Считало славянский язык варварским, а служение на нем непозволительным новшеством. Святой Мефодий подвергся тяжелому заключению целых 3 года. И только по настоянию папы Иоанна VIII был освобожден. Однако клевета и нападки преследовали его. Все время ему приходилось оправдываться перед папой. И скончался, когда он скончался в 885 году, новый папа Стефан был резко настроен против него. Он считал, что Мефодий занимается суесловием и имеет дерзость служить на варварском языке. После смерти святого Мефодия моравская миссия была разгромлена, его ученики были либо изгнаны, либо даже проданы в рабство. Но часть из них оказалась на благословенной болгарской земле, и оттуда пошли истоки славянского просвещения. Так вот, ко всем этим процессам святой патриарх Фотий имел непосредственное отношение. Потому что он благословлял братьев, он их поддерживал, и он вел во многом миссию в славянских странах. И опять-таки при нем и при императоре Василии вновь проповедует христианство в Сербии и крестит сербов. Патриарх Фотий способствовал привлечению армян в православную церковь. И в частности при нем прошел в 862 году целый собор, Широкованский собор, на котором часть армян присоединилась к православию. Но велик вклад патриарха Фотия также и в воссоздание святых икон. Патриарху Мефодию не было ни сил, ни времени заниматься восстановлением святых икон. А следующий патриарх Игнатий также этим не занимался. Особого хотения у него не было. И только при патриархе Фотии обновляется и воссоздается часть икон, часть мозаичных изображений в Святой Софии. В 867 году на Пасху освящается изображение Богоматери, вот оно перед вами на экране, в конхе алтаря Святой Софии. Вот это удивительное изображение. 29 марта 867 года. Это происходит в правлении императора Михаила и его соправителя Василия. Святой патриарх Фотий посвящает этому восторженное слово, восхваляя императоров и говоря о их братской любви, превосходящей человеческую. Вряд ли святой Фотий предвидел, что через несколько месяцев Василий I убьет Михаила и явится основателем новой македонской династии и не заложит самого святого Фотия. Для нас эта проповедь, 17-я гомилия патриарха Фотия, имеет особое значение. Почему? Потому что в ней обосновываются принципы христианского искусства. То, что можно назвать мистическим реализмом. Внимание на экран. Это перевод вашего покорного слуги. 17-я гомилия, она есть на сайте православия.ру. Таковыми нас приветствиями радует начертывающийся образ Девы. Не от чаши вина, но от прекрасного зрелища почерпнуть дающий. Откуда умопостигающей нашей души, орошаясь через телесные очи и просвещаясь для роста к божественной любви православия, взращивает точнейшее видение истины. Благодать Девы через изображение радует, согревает, укрепляет. Дева Матери на пречистых объятиях несет общего Создателя, как младенца, преклонившегося на ее объятия, ради общего спасения рода человеческого. Столь велико неизреченное домостроительство таинства. Дева Матерь созерцает девство и материнство и неизмерным образом разделяет волю по отношению к тому и другому и не уничижает ни совершенства, ни одну, ни другую часть. Столь точное искусство художника, как ответ на вдохновение свыше, превратило подражание в природу. Смотрите. Суть искусства. Столь точное искусство художника, как ответ на вдохновение свыше, превратило подражание в природу. Процесс искусства – это подражание. Но цель его – явление природы. И это, оказывается, невозможно без действия Духа Святаго, без вдохновения свыше. Ведь подобно тому, как она как бы с внутренней любовью сочувственно обращает взор к рожденному, то почти так же она, сообразуясь с бесстрастием и сверхприродностью сына, приводит начертанный взор в невозмутимое ни от чего зависящее состояние внутреннего расположения. Ты, пожалуй, скажешь, если кто спросит, как же ты девствуешь и родила, то ей не придется просить отвечать. Уста так воплощены красками, что они только сложены и безмолвствуют, как бы в таинствах, но совершенно не имеют неподвижного спокойствия. И вот самые ключевые слова. Образ не украшается подражанием, но действительно достигает первообраза. Вот это очень важные слова. Образ не украшается подражанием, но действительно достигает первообраза. То есть, иными словами, икона не есть просто картинка, просто книга для безграмотных. Икона есть явление изображенного. Понятно, что у иконы изображенного разные природы. И они не идентичны. Но в то же время у них одна ипостась. То есть личность изображенная. Обращаясь к иконе, мы обращаемся к святому. И главная цель художника – действительно достигнуть первообраза. Теперь святой Фотий приводит доказательства иконопочитания. В чем они состоят? Первое – воплощение Христова. Христос пришел во плоти. И об этом свидетельствует священное изображение. Второе. Ненавидит ли кто изображение святых, как же он прежде не возненавидел проповедь Евангелия? Смотрите. Кто-то ненавидит учение через образы, как же он прежде не отверг с ненавистью проповедь Евангелия? Ведь подобно тому, как слово через слух, так душа через зрение начертывается на табличках души. Для святого Фотия принципиально равенство образа и слова. И вот об этом он, в частности, свидетельствует в своих проповедях. И именно, подчеркиваю, благодаря его стараниям началось обновление святой Софии. И вот, в частности, были созданы эти замечательные ангелы. Это эпоха Фотия. Но здесь мы ясно видим подражание искусству 6-7 века. Потому что здесь мы видим подражание никейскому образу ангелов, а это 7 век. Действительно, образ неземной красоты, отрешенный отвлеченный от всего земного. Огромные глаза, царствующие над ликом, и светоносный и возвышенный образ ангелов. То же, что мы видим в ангеле Святой Софии. Во временах патриарха Фотия создается иконописная программа храма. В куполе Пантократор или Вседержитель, который по слову святого патриарха Фотия презирает на землю и как бы заботится о ее украшении и обновлении. Это Пантократор из Софии Киевской 1036 года. В алтарной конхе, в алтарной апсиде обычно изображали Аранту. Вот хотя бы для примера киевская Аранта из храма Святой Софии. В 10-й гомилии патриарх Фотий говорит о том, что в алтарной апсиде мы видим Пречистую Деву, воздевающую руки свои и спрашивающую царю победу и на враги одоление. Итак, Пречистая Дева, одушевленный храм, образ нового Сиона, образ нового Иерусалима. Немного забегая вперед, скажу, что в Софии Киевской под образом Богоматери находится надпись из Прокимна службы на создание Константинополя, на обновление града. Бог посреди его и не поколеблется. Поможет ему Господь за утро. На стенах же изображаются различные священные события. Например, храм в Афинах, Дафни, рубеж 11-12 века, около 1100 года. Изображение распятия, которое также считалось в древней церкви праздником, хотя особым, понятно, скорбным. Из ребра Христова истекает кровь, напояющая вселенную и очищающая души и тела человеческие. Символ Евхаристии и в то же время кровь, соединенная с водой, это символ крещения. Тот же самый храм в Афинах, Дафни, крещение Господне. Иоанн с трепетом возлагает руку на главу Христа, и силы небесные, служащие Христу, ужасаются этому таинству. В эту эпоху торжествует крестово-купольный тип храма, хотя и прежний базиликальный также оказывает свое действие. Вот это храм в Дафни. Вы видите одно из крыльев храма, одно из крыльев креста, который вписан в храм, и величественный купол, в котором пребывает Пантократор. Вот внутренний вид храма в Дафни. Здесь Пантократор, здесь евангелисты, здесь должно изображение Девы, на стенах изображение великих праздников. И таким образом храм окончательно становится образом и небесного мира, и земного, где земля встречается с небом. Вот еще один замечательный храм тысячного года. Осиос Рукас, Факида. Тысячный год, где опять-таки мы видим торжество крестово-купольного храма, торжество креста и доминанту купола, который символизирует у нас что? Небо, совершенно верно, и небо, сходящее на землю. Итак, мы видим, что в эпоху Македонской династии развивается живопись, развивается архитектура, развивается литература. Кого следует назвать в литературе, помимо святого патриарха Фотия? Конечно, это Арефа Кесарийский, автор комментария на Апокалипсис и автора целого ряда проповедей. Это младший современник Фотия, это 10 век. Конечно, это Свида или Суда, автор словаря. Конечно, это целый ряд историков. Михаил Псел, 11 век. Автор жизнеописания византийских царей, автор ряда богословских трактатов. Это Георгий Кедрин. Это Скилица. И, конечно же, 11-12 век – это развитие канонической мысли. Это такие толкователи канонов, как Алексей Арестин, как Иоанн Занара. Годы жизни его, 1070-1150 год. Толкователь канонов и человек редкого бесстрашия, который в своих комментариях мог сказать следующее, то, что царская власть выродилась в тиранию, а сенат стал послушным безгласным сборищем. Не убоялся человек этого писать. Во времена достаточно сильного императора Алексея Комнина. Это Федор Бальсамон. В отличие от Занары, человек весьма гибкий, который был способен истолковать любой канон так, как надо власть имущим. На этом и погорел. Его, в частности, спросили, может ли патриарх перейти с одного престола на другой. Бальсамон был отставным антиохийским патриархом. Он мечтал о Константинопольской кафедре. Он немедленно составил обоснование, что может. Но, когда он это обоснование составил, то на освободившуюся Константинопольскую кафедру перевели титулярного Иерусалимского патриарха. Не его, а Бальсамон остался с носом. Так что, друзья мои, вам совет. Никогда не кривите душой. И, конечно же, что касается литературы, то, во-первых, это творчество святого Симеона, преподобного Симеона Метафраста, автора целого свода житий, которыми мы пользуемся до сих пор на каждый день. На каждый день. Вообще эпоха Македонской династии – это эпоха богословских сводов. А с другой стороны, преподобный Симеон Метафраст – автор ряда вдохновенных молитв. Вот в частности ему принадлежит молитва благодарственная. Какая? Громче, по святому причащению. И она написана шестистопным ямбом или ямбическим триметром. Вот как приблизительно она звучит в оригинале. На экран. Это перевод вашего покорного слуги. «Ты, давший пищу плоть свою мне волею, огни, недостойных попаляющий, меня не опали, нету, Создатель мой. Пройди, однако, в члена всех сложений, во все суставы, во утробы, в сердце глубь. Сожги же терния моих падений всех. Очисти душу, также мысли освети. С костями мне суставы укрепи и просвети простую пятерицу чувств. И пригвозди ко страху твоему. Меня покрой всегда и защити от дела всякого и слова души тленного. Очисти ее, мой, и украси меня. Ты удобри и вразуми, и просвети меня. Яви меня лишь духом обиталище, и более уж не греха селения. Да буду дом твой входом причащения. Да как огня меня бежит злодей и страсть. Всех освященных приношу просителей. Чиноначалия бесплотных вышних сил. Предтечу твоего, и с ним апостолов премудрых. Матерь чистую нескверную, моление их прими, Христе благий. И сыном света твоего слугу создай. Ведь ты же освящение и светлость наших душ. И как владыке Богу подобающее, мы высылаем славу каждый день». Так вот, преподобный Симеон осмысляет спасение человека как распятие Христу. «Всего меня пригвозди ко страху твоему». Какие слова он вспоминает апостола Павла правильно? «Те, кто Христовы, распяли плоть со страстьми и похотьми». На верующем христианине, достойно принявшем святые дары, исполняются слова Христа. «Веруйте в свет, да будете сынами света». Он становится сыном света и всецело пронизан божественным огнем. Так что от него бегут враги видимые и невидимые, злодеи и страсти. Преподобный Симеон был современником преподобного Симеона, нового богослова. Вот его изображение. И здесь как раз ощущается влияние мистики света преподобного Симеона Нового Богослова. Несколько слов я скажу о преподобном Симеоне Новом Богослове. Во-первых, о нем есть прекрасная монография владыки Василия Кривошейна. Преподобный Симеон Новый Богослов. Есть также монография владыки Илариона Алфеева, преподобный Симеон Новый Богослов и православное предание. Есть огромная, конечно, о нем литература. Что о нем вкратце самое можно сказать? То, что это был удивительный подвижник, удивительный мистик, который явил силу духа и учение древних отцов 4-5 веков, который свидетельствовал о божественном свете, сошедшем к нему еще когда Симеон был мирянином. И с той поры он все время тосковал об этом свете и говорил о том, что причащение святых Христовых тайн есть приобщение к этому нетварному свету. И этот свет уходит от человека, и человек к нему стремится и тоскует по нему. Преподобный Симеон – это удивительный учитель покаяния. Он говорил так: «Без слез не причащайся». Особое учение преподобного Симеона о духовном отце, который является детоводителем ко Христу, и говорит, что ищи, молись и взыскуй человека Божия, который бы тебя направил ко Христу. И если он найдется, то слушайся его беспрекословно. И вот таким был его учитель, преподобный Симеон Благоговейный, которому которого Симеон Новый Богослов глубоко почитал и даже устроил в своей обители ежегодный праздник в честь его чести, в честь него, за что и отправился в ссылку. Преподобный Симеон был пророком своего времени. Он явился автором аскетических слов и поучений и гимнов. И вот характерно, как он обращается в своих гимнах к власть имущим. 58-й гимн. «Откройте мне уши сердец ваших людей. Услышьте, познайте, что Бог говорит вам. Бог всех неприступный, един вседержитель. Предвечный, который рукой содержит всю землю и все, что на ней существует». Во-первых, он обращается к царям. «Цари, хорошо, что ведете вы войны с народами дикими, если при этом вы сами языческих дел не творите, обычаев, нравов, советов, решений, в делах и словах, если вы не отвергли меня всех, царя и владыку вселенной. Но лучше бы вам было блюсти мое слово и, строго храня все мои повеления, блаженнейшей бедности жить безмятежно. Что пользы страну защищать вам от рабства, самим же всегда оставаться рабами страстей, пороков и бесов лукавых, своими делами себе уготовав огонь нестерпимый и вечную муку. Ведь те хороши и дела, и поступки, что ради меня человек совершает, и ради любви, и из милости к ближним. Но прежде себя пусть помилует каждый». Эпоха преподобного Симеона Нового Богослова, а жил он 949 с 949 по 1022 год, это эпоха невиданного расширения империи. Происходит реконкиста. Во времена Никифора II Факи империя отвоевывает Антиохию, Крит и Кипр. Антиохия 969 год, Кипр 965, Крит 961 год. При этом Крит не могли отвоевать целых 120 лет. Никифору это удалось. Действовал он жестко и беспощадно. Вплоть до того, что приказывал забрасывать в хандак отрубленные головы убитых арабов. Когда этот град обрушился на головы арабских пиратов, даже эти очерствевшие люди исполнились просто ужасом от всего, что они видели. Василий Болгаробойца воюет с болгарами целых 40 лет и к 1018 году отвоевывает Болгарию. Еще большой вопрос. Ослеплял ли Василий II 14 тысяч пленных болгар? Я считаю, что нет. Но в любом случае война была жестокая. И С одной стороны, это, конечно, победа империи, с другой стороны, потоки крови. Причем в войнах с болгарами и грузинами, которые вел Василий Благоробойц, это войны с христианами. И, соответственно, традиции агрессии противоречили традициям имперского миролюбия. И преподобный Симеон Богослов, в принципе, отвергал вселенский проект Ромейской империи как единственной державы в мире, рядом с которой нельзя терпеть никакого независимого государства. Каковы социальные взгляды были преподобного Симеона? Взгляды относительно частной собственности и социального неравенства. Обратим внимание, существующие в мире деньги и имения являются общими для всех, как свет. И этот воздух, которым мы дышим, как пастбище неразумных животных на полях, на горах и по всей земле. Таким же образом все является общим для всех и предназначено только для пользования его плодами. Но по господству никому не принадлежит. Однако страсть к стяжанию, проникшая в жизнь, как некий узурпатор, разделила различным образом между своими рабами и слугами то, что было дано владыкой всем в общее пользование. Она окружила все оградами и закрепила башнями, засовами и воротами, тем самым лишив всех остальных людей пользования благами владыки. При этом эта бесстыдница утверждает, что она является владетельницей всего этого и спорит, что она не совершала несправедливости по отношению к кому бы ни было. С другой стороны, слуги и рабы этой тиранической страсти становятся не владельцами вещей и денег, полученных ими по наследству, но дурными рабами и хранителями. И если они, взяв что-нибудь из этих денег, из страха наказания в надежде получить сторицу или скопленные несчастьями людей, подают находящимся в лишениях и скудости, разве можно считать их милостивыми и напитавшими Христа? Или совершившими дело достойной награды? Ни в коем случае. Но они должны каяться до самой смерти. То, что столько время удерживали эти материальные блага и лишали своих братьев возможности пользоваться ими. То есть, представляете, то, что проповедовал преподобный Симеон, своего рода православный социализм. То, что люди, которые благотворят из своего огромного имения, достойны не похвалы, по его мнению, а наказания за то, что они столько времени удерживали это. И у преподобного Симеона присутствует мысль о том, что социальное имущественное неравенство не является изначальным состоянием человека, является результатом грехопадения. Такие же мысли есть у святителя Иоанна Златоуста и у целого ряда других святых. И преподобный Симеон бичует не только светских, но и духовных властителей. Особенно он обрушивается на коррупцию и симонию в церкви. Кто мог бы сказать дерзновенно, что славу, земную презрелость священство воспринял лишь ради небесной божественной славы? Кто только Христа возлюбил всей душою, а золото все и богатство отринул? Кто скромно живет и доволен немногим, а кто никогда не присвоил чужого? Кого же за взятки не мучает совесть? И кто не старался при помощи взяток сам стать иереем и сделать другого, купив и продав благодати священства? Кто в сан не возвел недостойного друга, ему преддостойным отдав предпочтение? А кто не хотел бы епископским саном друзей наделить, чтобы в епархиях чуждых во всем обладать и влиянием, и властью? Но это обычным считается делом. И даже безгрешным у тех, кто вмешаться хотят непременно в дела всех епархий. Может быть, вам рассказывали, может быть, нет. По пятому правилу пятое правило Вселенского собора свидетельствует о практике хвастовства покупкой должности и сана. Если некоторые хвалятся, что даянием злата, предпоставленное в чин церковный, и на это злое обыкновение, чуждающее от Бога всякого священства, полагает надежду, и оттого бесстыдным лицом и отверстыми устами бесчестит избранных от Святого Духа за добродетельную жизнь и без даяния злата поставленных, поступающих таким образом низводить на последнюю степень этого чина. Так вот, преподобный Симеон отрицает за такими епископами действительность таинства Евхаристии. Но я говорю о епископах многих, чья жизнь не похожа на их назидание. И кто мои страшные тайны не знает. И мнят, что мой огненный хлеб они держат. Но хлеб мой они, как простой, презирают. И думают, будто кусок они видят. И хлеб лишь едят, а невидимой славы моей совершенно увидеть не могут. И так из епископов малодостойных. По мнению преподобного Симеона, именно из-за коррупции епископат частично утерял свою благодатность. В частности, право разрешать грехи. По прошествии времени достойные растворились среди недостойных. Смешались с ними и скрылись под большинством. Один у другого, оспаривая первенство. И поскольку, как они оставили все другое, что должны иметь священнодействующие, одно требуется от них – хранить православие. Но, думаю, и это они не соблюдают. Ибо не тот православный, кто не вносит новый догмат Церковь Божию, но тот, кто имеет жизнь, согласную с правом учения. И поэтому, по мнению преподобного Симеона, дар отпускать грехи перешел к монашеству. Итак, вот такое уникальное явление, как преподобный Симеон Новый Богослов, которого гнали, преследовали, но затем прославили. А теперь переходим к большой и серьезной теме, а именно разрыв с Римом. Узел первый. Болгарский вопрос. Чем стал Рим к середине IX века? Первоначально Рим хранил православие. На Западе папа Адриан I принял 7-й Вселенский собор, тем паче, что там были легаты папы Римского. Но Карл Великий 7-й Вселенский собор не принял. И более того, в 793 году собрал в Франкфурте вот эта монета с Карла Великого. Во Франкфурте собор, который осудил и разбойничий Иерийский собор 753 года и Великий Святой 7-й Вселенский собор. При этом Карл и его советники, главным из которых был знаменитый Алкуин, прибегли к подлогу. Они подменили текст 7-го Вселенского собора и сделали ложный перевод, неправильный перевод. Так что получилось, что святые иконы греки будто бы обожествляли, почитали как Бога. Чего понятно, в актах 7-го Вселенского собора в страшном сне и в помин не было. Более того, Карл Великий везде продвигал символ веры с Филиоквы. И даже потребовал от римского папы Льва III, чтобы в Риме был принят символ веры со словами: «Веруем в Духа Святаго Господа Животворящего, от Отца и от Сына Исходящего». Папа Лев III отверг это, потому что посчитал это явным беззаконием, нарушением исконного текста символа веры. Дело в том, что вставка Филиоквы, или «и от Сына», появилась впервые в 589 году на Толедском соборе. Напишу слово «филиоквы», чтобы вам было понятно. Видно с доски? «Филиоквы» означает «и от Сына». Впервые появляется. «И от Сына». На Толедском соборе 589 года. Но богословское обоснование для этого неверного и неправильного учения вывел блаженный Августин. Так вот, блаженный Августин мыслил следующим образом. Он представлял, исходя из своего психологизма, отца как бытие или память, сына как мышление, а Духа Святого как любовь. И причем любовь взаимную, взаимную любовь отца и сына. А раз так считал блаженный Августин, то Дух Святой должен исходить и от Отца, и от Сына. Филиокве. И соответственно сему Дух Святой в учении Августина как бы растворялся. Он переставал быть самостоятельной ипостасью. Остановился лишь энергией любви между Отцом и Сыном. И таким образом от ипостаси Святого Духа практически ничего не оставалось. Равно как и от ипостасных особенностей Отца, как изводителя Святого Духа, и Сына, как рожденного от Отца. Получался самый настоящий хаос. На Толедском соборе, на котором ариане были присоединены к православию в Испании, ариане, отцы этого Толедского собора, к сожалению, приняли символ веры с Филиокве по невежеству, считая, что тем самым они еще более акцентируют равенство Отца и Сына. То, что где и Отец посылает Духа, и Сын посылает Духа. Не понимая, что тем самым они унижают Святую Троицу. Папа Григорий Великий их нововведение не одобрил. Но символ веры с Филиокве ползуче распространялся на Западе. Пока, наконец, советник Карла Великого Алкуин не подучил его в пику грекам, не ввести его в Великой Франкской империи. Этого же добивался император Карл от Льва III, но Лев III в ответ приказал отчеканить текст правильного символа веры без филиокве на серебряных досках и поставить их у входа в базилику святого Петра. Тем не менее, ползуче этот символ распространялся по Западу и начал проникать и в Италию, и овладевать сознанием римских пап. Параллельно с этим усиливались и аппетиты, и амбиции римских пап. В 850-е годы возникает очень интересный сборник «Лже и Сидорова декреталии». Это сборник подложных декретов римских пап, наполненных совершенными несообразностями, в которых, в частности, папа Виктор, умерший в 190 году, является современником Оригена, чего на самом деле не было, которым современником Первого Вселенского Собора является папа Мелхиад, умерший за 9 лет. Подлог на подлоге, фальшивка на фальшивке. Но один из самых главных перлов – это так называемый Константинов дар или Донатио Константини. Кто из вас знает, что такое Константинов дар? Рассказывали? Ну, особо не буду останавливаться. Но на Западе многие считали Константинов дар страшным несчастьем уже в эпоху Высокого Средневековья. Дал римскому престолу встарь царь Константин, прещедрый царь, копье и крест, а с ним венец в придачу. Восплакал ангел вон и час. Увы, о мире христианском плачу. Яд на него дождем излился. В желчь мед его преобратился. Повис над ним тяжелый рок. Исчезнет совесть, жизнь и вера под властью Рима лицемера. Да, ангел правду нам предрек. По этому дару Константин, чувствуя свое недостоинство, переселялся на восток, чтобы строить Константинополь, а в дар папе оставлял Ватикан, Рим, Италию и весь Запад, императорский венец и скипетр. За здорово живешь. Я вам рассказывал об императоре Константине, как он сурово, а временами и скопидомно, с такими трудами, с такой кровью собирал империю воедино. И вы что думаете, он за здорово живешь, отдал бы это все римскому папе при всем уважении к нему? Да никогда в жизни. Епископов Он уважал, но держал в строгости, как мы знаем. И правильно делал. И в помин, в самом страшном сне, ему не привиделось бы делать такие подарки. Но учитывая то, что, по словам Марка Блока, Средневековье не знало вкуса к точности, это, что называется, проходило, прокатывало. Такие вот подлоги и фальшивки. Окончательно Константинов дар был разоблачен только в 15 веке. Но вообще я должен сказать то, что римские папы были людьми весьма амбициозными. Вот хотя бы как обращается папа Стефан II к франкским правителям, к Пипину Короткому и Карлу, с просьбой освободить от лангобардов. Не более, не менее, как от имени самого апостола Петра. Уже не папа, а Петр. Петр, призванный апостол Иисуса Христа, Сына Бога Живаго, прежде с Отцом Царствующим в единстве Святого Духа, равно как и предстоятель той же кормилицы церкви Стефан, благодать, мир и сила для избавления от руки преследующих эту святую церковь, ее римский народ не вверенный, чтобы совершение управлять Господом Богом нашим, вам, выдающимся мужу Пипину, Карлу и Карломану, трем королям, и святейшим епископам, аббатам, и всем благочестивым людям и всему войску. Я, апостол Божий Петр, призываю, увещеваю потрудиться для освобождения Церкви Божией от лангобардов. Поспешите, призываю, увещеваю. А вот что будет, если во что не верим? Некое промедление допустите или предлог изыщите, чтобы не скоро исполнить все наши увещевания к освобождению всего моего града и Рима и народа в нем обитающего. Знайте, что властью Святой Единосущной Троицы, благодатью апостолата, данного мне от Христа Господа, за непослушание нашему увещанию вы отлучены будете от Царства Божия и вечной жизни. Вот так-то. Да.